Еще раз я хочу поприветствовать вас всех. Очень рад, что мы можем собраться вместе, поклоняться Богу в молитвах, в пении, в размышлении над Его Словом. Наверное, еще больше в применении этого Слова в своей жизни. Прямо сейчас есть церкви, есть точно такие христиане, как и мы, которые не имеют возможности публично исповедовать свою веру и быть при этом не гонимыми за это. Мы с вами испытываем довольно необычное, ну скажем, христианское такое бытие. Вполне нормально быть гонимыми за Христа, вполне нормально не иметь возможности собраться такой большой группой и, в общем, не прячась. Мы имеем такую благодать, Бог ее дал нам для того, чтобы мы могли изменяться, для того, чтобы мы могли действительно принимать то, что Господь дает нам, не для того, чтобы эгоистично это просто использовать только для своего блага, но для того, чтобы действительно Его слава засияла для тех людей, для которых она не сияет, которые ее не видят. Поэтому быть здесь – это большое благословение, это призыв одновременно для нас. Все благословения, которые мы получаем, думать, как мы можем их передать другим людям, как мы можем служить им и так далее. Сегодняшняя тема нашей конференции – «Библейские основания брака». Или как построить благословенную семью, семью, которая действительно по Божьим меркам является благословенной. Не по человеческим, не по нашим, может быть, личным, но по Божьим меркам. Это наша цель сегодня здесь. Разобраться в том, как построить благословенную с Божьей точки зрения семью. И мы рассмотрим несколько вопросов за сегодняшний день. Мне сразу хочется сказать, чтобы вы пристегнули ремни, потому что истин сегодня будет много. Пусть Бог благословит каждого из нас не просто расслабиться, деть расслабленно, но действительно трудиться, чтобы мы вместе, я и вы, каждый из вас, могли поклоняться Богу в изучении. Вопросы, которые мы затронем сегодня. Первый вопрос. Мы просто посмотрим на ужасные реалии современного брака. И то, что брак, в общем-то, в опасности в нашей стране и в странах, ну, не только в нашей, в странах всего мира. Потом мы посмотрим на то, какой Божий замысел Бог предусмотрел для брака. То есть, какое предназначение брака. Мы будем от общего идти к частному, для того, чтобы понять, как решать какие-то простые вопросы. Ну, может, они не такие простые, но они чуть поменьше. Нужно увидеть общую картину. Поэтому мы посмотрим на общее предназначение брака или замысел Бога для брака. Потом мы посмотрим на роль Бога в браке. Какую роль Бог играет в браке, насколько Он важен, или мы можем просто взять принципы из Библии и сами по себе это практиковать. Дальше мы посмотрим, что брак – это место служения, это территория любви, территория, где, на которой люди думают о благе ближнего своего, а не о том, как использовать этих ближних, чтобы мне стало лучше. Дальше мы посмотрим на вопрос, какая роль мужа в браке. Посмотрим на вопрос, какая роль жены в браке. Посмотрим много практических деталей, как это все работает, и сложные вопросы затронем. И последний вопрос, я надеюсь, мы успеем, это общение в браке. Что брак – это территория общения, глубокого общения между мужем, женой, детьми и родителями. И на этом мы, в общем, я надеюсь, мы это все пройдем. И в конце у нас будет время для вопросов-ответов. И тогда мы постараемся так точечно затронуть еще многие-многие другие сферы, которые есть в браке. Если вы зададите вопрос. Если нет, я буду вам петь. И сразу хочу сказать еще один такой важный момент. Полтора месяца назад, по-моему, в нашей церкви у нас был такой семейный уикенд. Мы выехали на несколько дней, семейные пары нашей церкви, почти все, но не все, мы выехали, и мы изучали более такие, ну, более практические вопросы. Мы немножко не с той стороны зашли, мы знали, это будет конференция, и мы не хотели лишить всех, кто придет на нее, возможности фундамент поизучать, потому что это важнее. Поэтому мы с конца начали. Поэтому если кто хочет сегодняшнюю конференцию как бы продолжить для себя, то вы можете на сайте Церкви Алмаз, просто наберите в интернете Церковь Алмаз, и вы найдете. На английском языке almaz.in.ua, алмаз в UA, в Украине. И там вы сможете найти такие еще темы. Кстати, там много вопросов-ответов, очень много было, поэтому по всем темам, и по браку вообще, и по роли мужа и жены в браке. Но в частности, вы там еще сможете найти конфликты в браке, то есть вот продолжение, да, сегодня мы закончим общение в браке, но это общение иногда приходит к конфликтам. И там был час и вопросы-ответы о том, что происходит, когда возникают конфликты, как их решать, и разные-разные такие детали. Еще одна тема там вы найдете, это как воспитывать детей в браке. Воспитывать действительно благословенно, чтобы когда они вырастут, мы не потеряли благословение нашего брака и радость нашего брака. И не, это может происходить. И еще одна тема, которая там последняя у нас была, надеюсь, я ничего не забыл, это интимные отношения в браке, физическое проявление любви. По-моему, я ничего не забыл. Вот такие темы, если вы захотите, вы можете зайти на сайт и продолжить эту конференцию сегодня вечером себе дома лично. Или там завтра, когда у вас будет время. Хорошо, давайте начнем. Первый вопрос – это реалии современного брака. Реалии такие – брак в опасности. Несколько цитат я просто прочитаю вам, которые описывают общую ситуацию. К числу наибольших трагедий нашего времени следует отнести последовательное отмирание семьи в ее традиционном виде. То есть семья атакуется, она уничтожается. Супружеская неверность, превозношение в браке мужа над женой, жены над мужем, прелюбодеяние или физическая измена, гомосексуализм тоже атакует брак как таковой, аборты, феминистическое движение, где женщины очень сильно воюют за равноправие с мужчинами, чтобы смело вместе с ними работать и укладывать асфальт, например, на улице, летать в космос и разные такие другие вещи делать. Сексуальная революция, так называемая, которая исказила вообще понимание проявления любви физической, то, что это принадлежит только браку и вне брака, это мерзость, это отвратительно, это грех, а в браке это прекрасно, свято и благословенно. Все это и многое другое атакует семью. Каждый из этих кусочков, как одна такая, такие звенья в одной цепи, которая стремится разрушить брак и семью. Мы с вами живем в таком обществе. Более того, наше общество довольно быстро продвинулось по пути к разрушению брака, потому что западные ценности очень быстро хлынули, последние 20 лет, хлынули в нашу страну, и они продолжают свое движение, свое нашествие, и поэтому мы увидим много еще. На нашем веку долго ждать не нужно будет, мы увидим много вещей, которые будут больше и больше атаковать брак. Например, гражданский так называемый брак, который вовсе не брак. Библия не называет его браком, это прелюбодеяние, когда мужчина и женщина, не посвятив себя брачному завету, не вступив в ответственные, как Библия описывает, взаимоотношения мужа и жены, они просто хотят использовать то, что принадлежит браку. Вне брака это грех, это тоже атакуют, сегодня это распространено, юридические законы поменялись в нашей стране, чтобы защитить женщин, ну, чаще всего, но мужчин в том числе, когда они потом расстаются после этого гражданского, так сказать, брака, и чтобы там имущество делить уже почти как это нормальный брак. Ну и так далее. На Западе мы знаем, разные вещи происходят, когда гомосексуальные или лесбийские браки, так сказать, браки, опять же, узакониваются, они становятся легитимными. Многие там штаты в Америке или другие страны в Европе признают это как настоящий брак. Идут дальше и говорят о том, что эти, так сказать, браки могут усыновлять детей, или кто-то может им родить этих детей, если это гомосексуалисты, и так далее, и так далее. Таких вещей очень много. Можно только представить поколение, которого еще нет, но которое мы с вами увидим. Поколение детей, которое вырастет в этих семьях. И насколько у них будет извращенное представление обо всем. В некоторых школах, я совсем недавно читал новости, по-моему, в Швеции или где-то там, в школе уже не говорят местоимение «он» или «она», не говорят на родителей «папа», «мама», а каким-то, я точно не знаю, каким словом называют третьим, как родитель какой-то, чтобы у детей не формировалось представление различия полов. В общем, такие странные очень вещи. Они очень-очень странные кажутся тем, кто действительно, ну, еще находится под нормальным, здравым каким-то мышлением, и тем более, кто читает Писание. Но те люди движутся, и для них уже нормально те вещи. Однако стоит заметить, что замешательство относительно Божьих повелений, вообще относительно брака, Божьего замысла о браке, Это не только вне церкви происходит. То есть это замешательство, извращение, искажение. Такое извращенное учение проникло даже в церкви. В прошлом поколении разводилась, ну, например, одна супружеская пара из 500 пар, или, может быть, меньше, людей, которые были в церкви. В наши дни число разводов в церкви увеличилось во много раз. Положение меняется с каждым годом все больше и больше. Развод в церкви на Западе, который влияет на нашу культуру и даже на наши церкви, стал заурядным делом. Настолько, что, вот, например, один пастор в штате Вирджиния составил специальную церемонию служения, бракосочетания, на котором после клятвенного обещания мужа и жены взаимно уважать друг друга и любить до конца своих дней, сразу после того, как вот это происходит, этот пастор призывает Божье благословение на расторжение брака, если это произойдет. Чтобы Бог благословил этот процесс произойти как можно лучше. Ну и частично он это делает, понятно, потому что так много боли, которая наполняет церкви, так много разводов, так много вот этих искажений. И поэтому отчасти можно понять, чем продиктовано вот это его, ну вот я не знаю, как это назвать, его вот это вот желание помочь как-то людям или что. Другой пастор говорит, что большинство браков, которые он заключает, происходит между молодыми людьми, которые сожительствовали друг с другом до этого, не вступая в брак. Или грешили в тайне, может быть, не жили вместе, но совершили грех физических отношений. И так далее, и так далее. Очень много таких вещей. Можно ли добавить еще такое? Но просто если подумать о том, сколько браков, я не говорю уже браков людей, которые не знают Христа по-настоящему. У нас все знают Христа, но по-настоящему не знают. Даже если говорить о браках, которые мы с вами видели в церквах. Я знаю детей, которые выросли в христианской семье, и которые не хотят вступать в брак. Они испытывают большое, как им трудно. У них очень много предубеждений, очень много страха вступать в брак, потому что они очень ясно видели, как жили их родители, когда они не были на собрании, а были дома. Или как жили другие, были там родственники в церкви, или другие какие-то знакомые в церкви. Они видели с детства, как эти семьи живут, и им очень трудно верить, что есть какое-то настоящее счастье в браке. Им трудно в это верить. Им кажется, это просто правильные фразы, разглагольствования, теории, а реальность совсем она другая. И поэтому им очень тяжело вступать в брак. Им очень тяжело брать ответственность, если это, ну, и братья, и сестры, в принципе, но... Поэтому затягивается это время, в которое возраст, в который люди берут уже ответственность за брак, он как больше и больше становится. Когда-то в 20 лет было нормально, потом в 25, когда я женился в 26, я уже опоздал. Я уже позже других женился, я уже переживал, что я уже задержался как-то вот необычно так долго. То есть сейчас, 12 лет, как я назад женился, то есть сейчас уже, ну, я увидел улыбки ваши, когда... над мыслью, что в 26 я опоздал. Сегодня эта тенденция идет, и отчасти это потому, что есть такая разруха, отчасти потому, что не все семьи действительно излучают тот замысел, который есть в Боге. Есть масса других, конечно, тенденций. Брак призывает людей служить друг другу. И мы живем в атмосфере, где мир нас учит, ну, явно не служить, это глупостью кажется, там, о ком-то заботиться и жертвовать собой. А в браке это нужно. Это еще одно препятствие, почему люди боятся вступать в брак. И так далее, и так далее. В первом веке, мы будем сегодня читать текст из послания Ефесянам и подробно его изучать. Вот в первом веке ситуация была не лучше. Ну, например, в ветхозаветные времена, еще до первого века, женщину считали немного выше, чем слугу. Многие евреи каждое утро молились: «Боже, благодарю Тебя, что я не язычник, не раб и не женщина». А предписание, заключенное в Второзаконии 24 главе относительно развода и повторного вступления в брак, было полностью искажено и включало в себя буквально любое нарушение, любую немилость, которую заслужила жена в глазах своего мужа, и он мог написать ей разводное письмо и развестись с ней. В греческом обществе, в Греции, то есть довольно сильно влияло это общество, царило еще более худшее положение. Худшее. Мужья нередко брали себе наложниц, а роль жены попросту сводилась к рождению законных детей и к присмотру за домом. Греческие мужья не имели значительных оснований разводиться с женами. потому что они могли их просто как слуг использовать. И поэтому там особо даже развода не существовало. Демосфен писал: «У нас имеются куртизанки для собственного удовольствия физического, наложницы для повседневного удовлетворения и жены для законного деторождения и верного ведения наших домашних дел». Вот ситуация с браком, которая тогда была. Большое распространение получили торгующие своими телами, как мужчины, так и женщины, люди, которые служили в храмах определенных, и это считалось как какое-то богопочитание. Оттуда с греческого слова «порнео» пошло слово «порнография» сегодня. Мужья в то время поддерживали сексуальные связи с наложницами и блудницами, в то время как их жены зачастую с одобрения своих мужей находили плотскую удовлетворенность со своими рабами, как мужского, так и женского пола. Проституция, гомосексуализм, многие другие формы сексуальной распущенности, нечистоты неизбежно привели к повсеместному сексуальному надругательству над детьми, что мы наблюдаем и в наши дни происходит. В римском обществе, это ветхозаветнее, в Ветхом Завете евреи, греки жили в худшей ситуации, а вот теперь римское общество, послание Ефесянам, которое будем сегодня читать, это как раз римское общество. В римском обществе дела обстояли еще хуже. Брак был не более чем легальная проституция. Развод был обставлен с такой формальной легкостью, что мог иметь место неограниченное число раз. Кстати говоря, очень интересно, что, например, в Соединенных Штатах Америки в некоторых местах даже есть такая реклама «развод за 5 минут». Вступить в брак сложнее бывает, чем развестись. Это очень-очень просто сделан, выход из брака очень легкий, потому что реальные вот жизни такие, очень печальные. Так вот, в римском обществе многие женщины не желали иметь детей, потому что деторождение ухудшает внешний вид и фигуру, не часто или иногда. Многие женщины не желали иметь детей, поэтому и феминизм представлял обычное явление, когда женщины возвышали свои права и боролись за то, чтобы не рожать детей и так далее. Стремясь уподобиться во всем мужчинам, некоторые женщины занимались борьбой, фехтованием. Я уже сказал, укладка асфальта, тогда не было асфальта просто. Различными формами занятий, традиционно считавшимися мужскими. Некоторым женщинам нравилось охотиться за дикими кабанами с обнаженной грудью, как мужчины. Женщины начали господствовать над мужчинами и брали инициативу развода в свои руки, руководствуясь своими желаниями. И так далее, и так далее. То есть ситуация тогда была, похоже, даже ужаснее, чем сегодня. Но сегодня мир с невероятной скоростью движется в том же направлении. Что-то подобное, может быть, мы на своем веку увидим или услышим точно. И уже слышим. Поэтому мы можем сказать, что ситуация с браком очень плачевная. Много разочарования, много боли, много ненадежности. Много неспособности ясно определить, как брак должен работать, какие законы Бог заложил в брак, и которые, если мы нарушаем, у нас будут проблемы, и брак будет несчастным, и он будет толкать нас еще в худшие какие-то дебри. Вот в такой ситуации мы размышляем над вопросом. Вот в такой... И это важно осознавать для нас, друзья, это важно осознавать. Мы под атакой, мы не в обществе, которое созидает ценность семьи. Мы в обществе, где родители сегодня уговаривают своих детей не жениться, а пожить в гражданском браке. Буквально они восстают на своих детей: не делай так, поживи, притрись, посмотри, подходите друг другу или нет, зачем тебе эта вся возня, и так далее, и так далее. Масса всяких таких вещей. Поэтому нам с вами, кто здесь находится, кто знает Христа, кто действительно является настоящим христианином, кто спасен сегодня, на нас лежит ответственность не только просто исполнить заповеди по отношению к браку и быть счастливыми, но более того, сиять этому миру. Потому что мир полностью зависит в вопросе брака, например, от того, что с церковью происходит. Если христиане не могут явить миру иной брак, не просто там фанатичный или какой-то религиозный, а живые люди в реальных обстоятельствах жизни, если они не могут явить красоту библейского брака, красоту Бога в этом браке, у мира нет вообще никакой надежды с этим. И Бог хочет через нас явить свою славу этому миру, хочет показать свою красоту. Мы сегодня об этом посмотрим подробно. Второй вопрос. Это реалии брака. Второй вопрос очень важный для нас, мы остановимся на нем сейчас поподробнее, это предназначение брака. Для нас всегда очень важно понять во многих вопросах предназначение. Ну, даже мы что-то можем, там, я не знаю, телевизор купить, нам важно понимать предназначение этой вещи. Что если мы будем думать, что это там, то, что можно поставить в ванну, напустить воды и включить, когда уже там ты находишься, ну, большие проблемы будут, если ты думаешь, что это должно так работать. С браком, кстати, так происходит. Люди иногда думают, что оно вот так вот должно быть. Я что, не разбираюсь? Оно вот так должно быть. И это выглядит, как будто бы человек берет небольшой телевизор, садится в ванну, засовывает его туда, и потом командует, включайте электричество. И потом, что такое происходит, что-то не то. И другие смотрят, я не хочу в такой брак. А там есть убеждение, брак вот для этого предназначен. Он должен там, как телевизор, быть в ванне. Но это не так. Нам нужно понять Божий замысел для брака. И нам нужно увидеть, как он его замыслил, его предназначение, его замысел. И тогда мы, это будет как рамка, внутри которой мы должны рисовать картину остальных вопросов брака и практиковать так же самое. Мы не должны рисовать так, как нам хочется и где нам хочется, но внутри этого общего предназначения. Замысел Бога о браке невероятно величествен. Брак мужа и жены не является лишь их личным делом. Это не просто чья-то личная жизнь. Из-за непонимания именно предназначения брака или из-за непринятия вот такого Божьего замысла. Многие семьи страдают, никогда не могут достичь благословенного уровня жизни в семье. Они либо не понимают этот замысел, либо они не хотят с ним согласиться. Без подчинения своего брака Божьему замыслу люди не могут найти правильных решений для вопросов своей жизни. Они просто обмануты, они думают, они разбираются, но это не так. И то, что я уже раньше сказал, это только подтверждает это. Развал брака – это свидетельство, что люди в этом мире, они не понимают, как построить брак. Они не понимают, и у них нет силы его построить, даже когда они что-то понимают. И мы уже сказали, к сожалению, и христиане этим страдают. Имея Библию, имея Откровение Божие, они все равно часто руководствуются понятиями, просто которые из мира рождены. Без принятия Божьего предназначения для брака люди не могут найти сил для правильного решения конкретных реальных житейских ситуаций. Как разговаривать, как поступать в трудной ситуации, как вести здесь мужу, как вести жене, как поступать с финансами, сколько муж должен работать, или может он не должен работать, или жена должна только работать, как воспитывать детей, кто больше воспитывать. Мама может быть только должна там до 5 лет, а потом папа уже подключается, или совсем не так. Вот эти разные детальные вопросы, очень маленькие, как разговаривать, даже когда ложиться спать, вместе или не вместе, разные маленькие вещи, они решаются хорошо только когда мы понимаем общее предназначение. Поэтому мы изучим эти основы брака, начнем именно с этого, потому что от этого решения, от этого зависят все вопросы. Мы сейчас с вами изучим два отрывка. Первый это записан в Бытие во 2 главе. И второй отрывок, это записано в послании Ефесянам в 5 главе. Бытие, 2 глава. В 1 главе книги Бытие описывается, как Бог сотворил весь мир. И вообще предназначение, ну, какое-то общее предназначение мира, там можем что-то мы увидеть. Там говорится о том, что Бог сотворил брак. Там это подробно и кратко описано. Во 2 главе определенный момент творения выделяется и как бы подробнее рассматривается. И именно брак. В 3 главе говорится, как брак, ну и вообще люди, и жизнь на земле, многие вещи, и брак в том числе, как он подвергнут был разрушению из-за греха. 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека, мужчину, здесь имеется в виду Адама, который был один на земле тогда, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть потрясающий мир – и еще, наверное, более потрясающий сад. Бог помещает туда мужчину, Адама, чтобы он потрясающую, замечательную жизнь там проводил. И дает ему миссию определенную. Он не должен был просто там сидеть под кустом, но он должен был возделывать этот сад и хранить его. Заботиться о нем, развивать его. Вкладывать то, что Бог дал ему какую-то мудрость, какую-то способность творить. И он должен был заботиться об этом. 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». Много деревьев насадил, очень вкусные плоды, ешь, это очень хорошо. «А от дерева, то есть от одного дерева, познание добра и зла не ешь от него. Ты познаешь зло, зло тебя разрушит, Оно исказит не только тебя, твою семью, весь мир. Оно будет убивать тебя. Рано или поздно ты умрешь. И в первую очередь ты умрешь духовно. И потом Бог говорит, не ешь оттуда. Бог посадил это дерево, потому что Он создал Адама со свободой выбора. Он не был просто робот, поэтому ему нужно было выбирать Бога, а не просто быть, не иметь возможности его выбирать. Он должен был подтверждать, не прикасаясь к этому дереву или не вкушая с него, он подтверждал, что Божье слово для него авторитетнее, чем слово сатаны, например, который в третьей главе как змей пришел, или чем мнение там жены, или чем его какие-то там склонности. Бог для меня важнее, авторитетнее, он славнее, он для меня дороже. И этим бы каждый день, каждую минуту Адам и Ева и все остальное человечество прославляли Бога, что он дороже всего, и мы доверяем ему, что это дерево разрушительно для нас. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Ты умрешь духовно, и принцип смерти придет в этот мир. Со временем ты постареешь, и ты умрешь физически, ты начнешь болеть, начнется разрушение или смерть просто благословенных взаимоотношений, общения, любви друг к другу. Начнется убийство, предательство, раздражение, гневливость, лукавство и разные-разные вещи, с которыми мы с вами живем. Мы видим здесь, что Бог создал Адама. Мы видим, что Бог дал Адаму понимание многих вещей. Ибо Адам бы не понимал ничего, Бог сотворил его, и он объяснил ему этот мир, объяснил ему, кто такой Бог, весь этот мир, как он устроен, кто такой Адам. Иначе Адам бы не мог благословенно жить. Адам, ну, как овощ был бы, он был бы не в состоянии осмыслить это. Бог дал ему способность осмыслять, и он дал ему информацию, с помощью которой он дальше может что-то осмыслять. То есть Бог ему объяснил этот мир. И Бог дал Адаму предназначение. Основное его предназначение, из многих отрывков Писания мы видим, предназначение всего мира и каждого отдельного человека – это жить ради явления славы Божьей. Я уже объяснил, не вкушая с дерева, он минута за минутой, секунда за секундой, год за годом, тысячелетие за тысячелетием утверждал бы, что Бог дороже для меня, чем любое искушение от сатаны, чем вот это дерево, чем зло, которое я могу познать через него. От этого ничего хорошего не будет. Я доверяю Богу. То есть это основное предназначение. Ради этой цели Бог сотворил мир. Все, что Адам жил, все, что он делал, как он ухаживал о саде и так далее, как он просто жил и благоденствовал, это все должно было показать, насколько Бог потрясающий, превосходный и восхитительный. Это была его миссия. Послание Колоссянам, 1 глава, 16 и 17 стихи об этом говорят. Колоссянам 1, 16, 17. О Христе говорится, «Ибо им, Христом, создано все, весь мир, все мироздание». Что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Весь духовно-материальный мир им создан. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, разные иерархии духовные, которые есть, и вообще все. Все им и для него создано. То есть это все являет его славу. Он все это дал, конечно, нам, чтобы мы этим пользовались, но пользовались праведно, чтобы это явило славу Божью. И он есть, Иисус, прежде всего, и все им стоит. Он истинный Бог. Адам должен был славить Бога через посвященные и глубокие отношения с Богом, через послушание Богу, через выполнение миссии возделывания сада, хранения его, через владычествование над всеми животными, о чем в первой главе Бытие в 26 стихе говорится, что и мужчине, и женщине Бог сказал, что владычествуйте над всеми-всеми животными. 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Нам нужно здесь заметить важные детали. Во-первых, именно Бог, а не Адам, оценил ситуацию одиночества как нехорошую. И он сказал, нехорошо ему. Не Адам это подсказал, не Адам придумал брак, не Адам его сотворил, не Адам как-то вот что-то, идею какую-то Богу дал. Это чисто Божье изобретение и Божье создание. Брак – дело Божие. Именно Бог определил ситуацию не очень хорошей. Поэтому Бог самолично задумал решение вопроса одиночества. Он сам придумал брак. Адам никак ему не подсказывал и никто. Бог сам решил, как именно может быть решена проблема одиночества Адама. Бог сам из ничего создал брак. Он придумал его, он определил все законы, которые действуют между одной душой и второй в этом реальном мире, законы благословенного брака, он их придумал. Они не такие, может быть, сразу очевидны, но они есть. И он это все заложил. Это не просто какая-то абстракция, не просто там, ну что-то там, два человека пусть живут, муж и жена, или там, может быть, три пусть живут, или там такое. ну так пусть живут или так, ну как-то как-нибудь там, это не так было. Бог, как и все остальное, творил все в порядке, то есть с порядком ко всему относился, все, во все вносил порядок, и Он везде делал все мудро и совершенно. Так Он сотворил брак. 19 стих. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку их, все это полчище животных, чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». И Адам уже из своего понимания, которое Бог дал ему, из Божьего понимания, он смотрел на животных, как-то пытался определить им, как-то характеризовать их именем. «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». То есть Адам увидел, как животные парами сочетаются, мужской и женский пол, жираф, жирафа, лев, львица и так далее. И он увидел, как мужчина и никого нет рядом. И он видит, что никто из этого всего творения ему не подходит. И он увидел свое одиночество. Он увидел, что вот чего-то ему не достает. Бог привел к нему этих животных для того, чтобы научить его. Адам не понимал своей нужды. Он не понимал, что ему что-то там нехорошо. Если бы даже бы он это понял, он не смог бы определить эту нужду и сказать, вот именно из-за этого, именно в этом моя проблема. Это называется одиночество. Он не смог бы это сделать. Он не смог бы ее описать хорошо, тем более он не смог бы создать решение, он бы не смог сотворить Еву. Поэтому Бог приходит к Адаму и доносит свой замысел для Адама. Он сначала увидел Адама, что ему нехорошо, и теперь он приводит всех животных, чтобы сказать Адаму: «Адам, видишь, я буду творить тебе кое-кого». То есть тебе кого-то не достает. Бог не предлагает Адаму придумать свой выход в этом случае, заметьте. Он говорит: «Адам, теперь ты видишь? Решай проблему. Как ты думаешь, какое у тебя мнение, как это лучше сделать? Может быть, армию какую-нибудь создать, или ты с животными в поход пойдешь, или что-то там. Какая идея?» Он не спрашивает Адама. Он просто объяснил Адаму его проблему и не предлагает Адаму придумать выход. Потому что он не смог бы такое сложное дело решить. Он не смог бы создать Еву, он не смог бы придумать брак, он не смог бы заложить туда определенные законы, создать свою душу и душу женщины по-разному, и создать так, что они привлекательны друг другу, и так, что они переплетаются друг с другом, так, что они могут, заключив завет, стать одной плотью, очень глубокое такое единство. Это не под силу Адаму, это делает Бог. Я еще раз хочу сказать, брак – дело Божие. Поэтому, когда мы вступаем в брак, мы вступаем в Божий замысел, в Божье дело, а не в то... Ну, мы, конечно, можем назвать браком какую-то грязь, которую мы сотворим, и тогда это наше дело. Но если мы говорим о настоящем браке, то это Божье дело, и мы вступаем в Его творение, в Его замысел. 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». Это такая анестезия была первая, очень приятная, боли не было тогда. «И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Вот в этот момент Бог совершает колоссальные сложности события. Он творит, во-первых, женский пол, во-вторых, творит сам брак. То есть это великолепное творение, это что-то, ну, невероятный замысел. Бог сотворил помощницу, которая должна была помочь выполнить миссию, возложенную на Адама. Именно явление Божьей славы. Он сотворил кого-то, кто ему очень соответственно. Он сотворил ее из-под сердца его. В этом есть большой символ для взаимоотношений мужчины и женщины, мужа и жены в браке. Он творит ту, которая ему полностью подходит. Она сочетается с ним. Они дополняют друг друга. Она обретает большую красоту, находясь рядом с ним. Он обретает большую красоту или силу, или многие качества, находясь рядом с ней. Они действительно друг другу подходят. Они действительно, как создание, так были сотворены, что это было нечто великолепное. Адам это сразу понял. Кстати, здесь мы видим, как Бог создал невесту для Адама. 22 стих. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». Он видит ее, он восхищается ей, даже то, что он снаружи увидел, еще не проводя с ней времени, не имея общения, не имея этих брачных уз долговременных, он уже видит и он уже восхищается ею. Это первая еврейская поэзия в Библии записана. Плоть от плоти и кость от костей. Это поэзия, он восхищается, он выражает это особенным образом. Он видит, как то, что Бог дает ему такую помощницу, она просто очень соответствует ему, это радость для его души. И она поможет ему выполнить миссию, и он как фейерверк больше засияет. И женщина точно так же. Бог совершил в данном случае весь процесс, который предшествует браку. Он не поселил Еву рядом с Адамом, чтобы Адам сам захотел строить с ней отношения. Бог так научил Адама, так его наставил, и так сотворил Еву, что вся прелюдия к браку была совершена им самим. Это просто произошло мгновенно. Он ее принимает... Нет греха, они любят друг друга. И в данном случае Бог здесь как бы взял на себя роль отца, когда привел, написано, привел ее к человеку, к мужу. Он как отец, который на свадьбе невесту ведет к жениху, он приводит, и он вот этот первый брачный вот этот пир или событие брака, заключение брака, он сам его совершает, он заключает мужчину и женщину в этот союз брачный. 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Здесь говорится о том, что Бог провозгласил замысел брака, то есть Бог вслух объявил этот замысел. Из этого текста это не сильно здесь видно, но когда Иисус толкует этот текст, Матфея 19 глава 4-6 стихи, Матфея 19, 4-6, его спрашивают о разводе, фарисеи хотели подловить Иисуса, но он очень точно и хорошо библейски отвечает им. Он отвечает им, толкуя Писание. Матфея 19:4-6. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, то есть он обращает их к наивысшему авторитету, к Слову Божьему, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, Бог их создал. И сказал, видите, он это сказал, Бог это сказал. Иисус говорит это, то это Бог провозгласил там в начале этот замысел брака, он его вслух произнес, он, конечно, объяснил Адаму и Еве, как жить с этим всем, и как это понимать, и какие роли, и так далее. Иисус говорит, и сказал Бог, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть, они имеют... Понятно, они не становятся одним телом, это очевидно, когда мы смотрим на брак. Но их души настолько переплетаются, что это он называет такое глубокое единство, как будто бы они как в одном теле живут. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это то, что Бог сочетает, это то, что Бог творил тогда с Адамом и Евой, это то, что Бог делает сегодня с каждым браком. Каждый муж и жена, даже те, которые не знают Бога и противятся Ему, их брак заключен Богом. Это Бог их сочетает, и поэтому это нельзя разлучать, это нельзя разводить, нельзя разбивать этот брак, потому что это Божье дело, это Божий замысел. Мы видим в этом тексте, который в Бытие прочитали, что Бог произвел объединение между мужчиной и женщиной, назвал это одна плоть, это очень глубинная связь. Брак создан и совершается не людьми в этом тексте, а он Богом совершен. Бог его сотворил, и он его совершает как бракосочетание, когда объединяет каждую невесту и каждого жениха в необъяснимое единение плоти. До конца мы не можем это понять, но всякий раз, когда мужчина и женщина разводятся, муж и жена, боль очень большая, и дети, может быть, больше всех на многие годы испытывают эту боль, которая очень сильно влияет на них. Им приходится потом много Божьей благодати найти, чтобы или получить, чтобы действительно исправить вот этот урон, который нанесли им родители, которые развелись. Некоторые люди, даже христиане, я знаю, которые за всю свою жизнь не вырулили из этой ситуации. Развод оставил настолько неизгладимую печать, они не смогли справиться с ней. Когда жених и невеста произносят обеты на свадьбе, главную роль в бракосочетании играют не мужчина и женщина, не жених и невеста, не пастор, и не церковь, и не родители. Главную роль всегда играет Бог. Бог соединяет мужа и жену в союз одной плоти. Вот что происходит на бракосочетании. Вот кто самый главный на свадьбе. Вот куда нужно устремлять жениху и невесту свой взор. Вот к чему нужно больше всего готовиться, чтобы предстать перед лицом Божьим и осознать, Бог сейчас удивительным духовным образом сочетает нас. Брак – это завет одной плоти. Брак – это заветные отношения, когда мужчины и женщины посвящены друг другу быть вместе всегда. Поэтому Иисус говорит, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Адам и Ева не должны были никогда разводиться. Развода не должно было существовать. Он существует из-за того, что произошло грехопадение. Люди стали эгоистичными, они ищут своего. Они не хотят заботиться, они не хотят служить. Они хотят, чтобы им было выгодно. Они хотят использовать других для себя. Это рождает мощные конфликты в браке, неудовлетворенность, скуку, напряжение в браке. И люди видят выход для своего эгоистичной жизни. Им легче реализовать свой эгоизм вне брака. И поэтому они разводятся. Это единственная причина развода. Они не хотят служить, они не хотят терпеть, они не хотят напрягаться, они не хотят уповать на Бога, они не хотят верить, что Бог может исцелить эти раны в браке или эти проблемы. Они не хотят верить, что Бог может утешить мое сердце, даже если моя жена или мой муж поступает со мной нехорошо, но Бог может действительно защитить и наполнить мою душу благодатью, и я смогу не просто терпеть и долго терпеть, я смогу даже заботиться о нем в ответ. Могу любить его, он мне не враг, а повелено даже врагов любить. Люди не хотят идти таким способом. Это не популярно, это неинтересно, это нереально часто, не видели таких примеров, и поэтому они реализовывают свой эгоизм, который начался от грехопадения. Они не хотят терпеть, они не хотят страдать, и поэтому они не хотят уповать на Бога и искать Бога, и поэтому они уходят из брака. Иногда происходят браки так, что одна сторона поступает крайне греховно, а вторая, конечно, хочет хранить и делает все для того, чтобы брак сохранить, но, конечно, это невозможно одному человеку сделать. Если хотя бы один из спутников жизни требует развода, второй, даже он христианин, он должен дать развод. Он испытывает боль от этого, но он нисколько не грешит в этом. Писание разрешает развестись в этом случае. Что лежит в основе брачных отношений? Когда мы смотрим на эту историю, лежит ли романтика, просто эмоциональные такие переживания, сексуальные желания, различные потребности, которые я ожидаю в браке, так сказать, что они будут восполняться. Что соединяет двух людей в одну плоть? Это ли что было названо? Романтика, сексуальные желания, потребности? Нет, не это. В основе брака лежит завет. Мы об этом еще поговорим. Завет между мужчиной и женщиной. Это завет, это обещание быть верными друг другу. Этот завет должен основываться на более высоком или на более глубоком завете между Богом и людьми. Если каждый из этих людей стоит твердо на завете с Богом, он может практиковать верные отношения, заветные отношения в браке. Брак – это не просто какое-то переживание. Брак – это заветные отношения. Кто-то сказал, что не любовь несет брак, в смысле не эмоциональная привязанность несет брак, а заветная любовь несет брак. Посвящение любить и служить друг другу – вот то, что несет. Завет – это то, что хранит любовь и развивает эмоции, и романтику, и интимные отношения, и разные-разные другие замечательные вещи, но не наоборот. Когда это наоборот, тогда брак разрушается. Мир не знает или не принимает Божий замысел о браке. И именно поэтому люди небрежно относятся к браку. Именно поэтому они не видят высоты Божьего замысла. Именно поэтому для них это как бывает просто проходной какой-то такой период в жизни. Возможность уехать за границу, возможность обогатиться. Я не знаю, там просто прожить какой-то период времени, как удобнее, просто эмоции свои реализовать. Иногда убежать из дома, где родители плохо с тобой поступают, и поэтому побыстрее выскочить замуж или жениться. Самые разные вещи люди преследуют, и поэтому брак трещит по швам. Они не видят, что это высокий и благословенный замысел Божий. Интересно, как, по-моему, из того, что я читал, я не прочитал вам, описан один в истории случай, когда женщина одна вышла в первом веке 21 раз замуж, а ее муж вышел там что-то тоже какой-то 20 какой-то раз. То есть это говорит об отношении. Это то же самое, если мы посмотрим, послушаем так называемых звезд мировых, которые рассказывают, как они счастливы в браке, как это хорошо. И мы все должны с вами сказать, давайте подождем лет 5. Можно 5 лет, да, больше не нужно ждать. Для большинства звезд 5 лет хватает, чтобы было все понятно. Как вот все эти слова красивые, которые сказаны, они ничего вообще не стоят, потому что они не могут не могут быть в браке, они разводятся и разводятся. И потом они садятся и пишут колонки в журналах, ведут телепередачи и учат других, как построить счастливую жизнь. И народ, значит, читает и, значит, умудряется из этого всего. Они просто колоссальные неудачники, очень несчастные люди. Просто очень несчастные люди. Они не понимают, как строить. Они страдают очень сильно. Они, конечно, ну, на телевидении все счастливые, но они-то не такие. Поэтому эти звезды, они красиво такую обложку делают, а внутри совсем другая жизнь, поэтому они жизнь самоубийством заканчивают, погибают, умирают преждевременно и так далее. Мир не понимает Божьего замысла, насколько он великолепен, и поэтому не может иметь хорошую семью. Ну, действительно, по-божьему высокую семью. «Прилепиться к жене своей, как написано, и будут одна плоть» указывает на большее постоянство, на очень верное постоянство, на большее постоянство, чем череда браков или случайных связей. Эти слова «будут одна плоть» или «прилепиться к жене» подразумевают, что брак является священным заветом. Он основан на обещаниях, которые могут выстоять во время любой бури, в любые времена. Это такое посвящение. Я пройду любые страдания. Я буду готов идти до смерти, но я не буду разводиться с тобой. Я готов служить, я готов жертвовать всем, что у меня есть, но брак для меня это принципиально важно. В тексте послания Ефесянам эта идея постоянства завета выражена еще более ярко, когда говорится о том, что отношения мужа и жены показывают отношения Христа и Церкви. Вспомните, сколько много отрывков говорят, насколько Христос верен Церкви. Он ее создал своей смертью, Он призывает людей недостойных, Он служит им, Он вкладывается в них, они разочаровывают Его, но они разочаровываются, Он готов еще и еще служить им, развивать их, заботиться о них. И брак между мужчиной и женщиной должен показывать такие отношения. Это завет, который очень верен, это то, что должно быть очень постоянным. Итак, рассуждая о предназначении брака из книги «Бытия», несколько выводов. Брак задуман Богом. Брак создан Богом, брак совершается, вот это объединение мужчины и женщины, Богом. Законы благословенного брака созданы Богом. Брак – это заветные отношения, это завет. Брак создан для радостного общения людей. Нехорошо Адаму быть одному, и поэтому сотворим помощник, чтобы ему было что? Хорошо. Брак создан для взаимоподдержки, чтобы была выполнена миссия человека, а именно явление славы Божьей. Это цель брака, это предназначение брака. Брак, как и все творение, прежде всего создан для явления славы Божьей. Это то, что мы видим в бытии. Там можно было бы еще больше исследовать, там есть еще больше истин. Давайте сейчас посмотрим другой текст. Послание Ефесянам, 5 главу. С 22 стиха по 33. Ефесянам 5, 22-33. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, и вот на это мы сейчас должны обратить особое внимание, как и Христос глава церкви. Он же, этот Христос, спаситель тела, то есть имеется в виду тоже церковь. Церковь называется телом его, часто в Писании. Но как церковь повинуется Христу, а церковь – это люди, которые спасены Христом, которые верят, которые имеют спасение, они верят в Евангелие, они покорились Евангелию, они любят своего Господина. Это есть церковь. Церковь не здание, не просто какая-то деноминация. Церковь – это конкретные люди, которые покорены Христу. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем должны повиноваться. То есть мы видим здесь, как брак, вот, и еще более великолепная картина раскрывается. Брак здесь показывается как не просто то, что Бог сотворил, не просто то, что это как завет, не просто это святое дело, и то, что Бог сочетает, уже это великолепные истины. Но даже больше, брак призван быть картиной, проповеднической картиной, которая раскрывает этому миру, показывает в иллюстрациях, показывает на практике, в маленьких деталях, как Иисус Христос нежно любит церковь. Как Он отдал Себя в жертву за нее, как Он не ожидал ничего взамен, как Он сделал это для людей всех, недостойных этого, как Он глубоко посвящен явить потрясающую жертвенную любовь этим людям. Он создает церковь. Представьте, сколько Его сердце преисполнено. Написано в Библии, что когда церковь будет вознесена, будет пир, брачный пир. Церковь называется невеста, Иисус женихом, и мы движемся туда. Апостол Павел говорит, что я забочусь о церкви, чтобы представить ее как невесту, чистую, непорочную, чтобы это был великолепный, преславный брак, чтобы это был потрясающий пир. Это то, как Иисус называет себя женихом и церковь невестой, это то, как Он относится, сколько нежных чувств, сколько особенного отношения к людям. Или с другой стороны, подумайте о людях, которые жили без Бога, мучились, страдали, или не так много, может быть, кто-то мучился, как другие, но потом они вдруг видят, что Бог очень святой, и осознают себя очень греховными, это как разбивает их сердце. Они, может быть, очень интеллигентны, никого не убили, не ограбили, но они ясно понимают, что по сравнению с Божьей святостью, они глубоко греховны. И они видят, как эта святость или Божья справедливость требует наказания за грех. И грехи настолько мощное оскорбление против Бога, что справедливость требует наказания вечными адскими муками. Гнев Божий горит против людей, гнев Божий должен изливаться на них вечно. И потом человек смотрит на это все, и он понимает, я ничего не могу сделать, я никакую свою праведность не могу Богу представить, чтобы она закрыла мои грехи. Даже вся моя сегодня праведность запачканная и грязная праведность. Она не удовлетворит этого святого, справедливого судью. Человек в безысходности. И потом он читает в Писании, или слышит проповедь, или узнает от друга своего, и он вдруг слышит, что, несмотря на все это, Бог решил любить. Бог решил незаслуженно явить тебе милость и простить все твои грехи. Он не жаждет тебя пустить в ад, если только ты сам выбираешь не покоряться Ему, Он сделает это. И Он явил эту любовь в том, что Иисус пришел на землю и взвалил на Себя наши грехи, был обвинен в наших грехах. И этот страшный Божий гнев, который на всех людей изливался бы вечно, миллиарды людей в аду, миллиарды этих дорожек гневных, по которым человек проживает вечность в аду, и никогда оттуда не выйдет. Библия ясно об этом говорит, и никак это не изменить, и никто не может это изменить. И вот этот весь гнев, миллиарды этих дорожек, они собрались, и он был излит на Иисуса Христа на Голгофе. Вот почему он страдал, вот почему это были ужасающие страдания. И вот эта душа, которая это понимает, святость Божию, свою греховность, справедливое наказание приближается, гнев Божий горит, я ничего не могу сделать, я в безысходности, но Он любит меня, и Он мои грехи возложил на Христа, и Он страдал вместо меня, и Он говорит, я могу простить тебя. И эта душа влюбляется в Христа, дорожит им, это мой Господин, это мой Господь, падает ниц перед Ним, умоляет о прощении, просит, прости меня, научи меня жить другой жизнью. Эта душа посвящает себе жить по-другому. Жизнь этого человека трансформируется радикально. Он не просто там где-то какую-то молитву произнес, он покоряет свою жизнь этому Господину, который говорит с ним через Писание, через Библию, свою волю открывает. И этот человек может сесть и рассказывать, как он любит этого Господа. Вот это то, о чем здесь говорится. Церковь так покоряется Господу. Церковь наполнена этими людьми, которые в восторге о том, какую невероятную, невообразимую любовь Бог им проявил. Представьте, сколько этих чувств, сколько преданности, сколько тысяч людей, может быть, миллионов, я не знаю точно, но тысяч людей вышли на арены, где публика просто в первых веках просто наслаждалась тем, как тигры и львы выбегали и растерзывали молодых девочек. Или молодых мам со своими грудными детьми. И они все ликовали и радовались. А эти девочки и мамы стояли там и говорили, Христос для меня дороже. Я люблю Его. Я читал историю об одной молодой девушке, которую пытали очень много. И она вышла на арену, ее подругу растерзали тигры. И потом ее обратно завели, потому что тигр ее просто повредил и перестал ее уничтожать дальше. И потом ее вывели с молодым парнем, она укрепляет его. И стоит за решеткой муж с детьми. И он умоляет ее, отрекись от Христа, и тебя отпускает, ты будешь с нами. И она говорит, нет, я люблю вас, я хочу быть с вами, но Христос дороже для меня. Представьте, какая перемена в душе у человека произошла. Она не любит этого мужа или детей, она их очень любит. В 100 раз больше любит, когда она стала христианкой, но Христос для нее намного дороже. И она благоговеет перед Ним. И выходит молодой гладиатор, который руки дрожат, и он мечом не может его убить, и она спокойно смотрит на него с любовью и направляет его меч, чтобы он могла убить, чтобы он мог убить ее. И она все это делает, потому что она дорожит Христом. Вот о чем здесь написано. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, вот с таким отношением, готовая выходить на арену и умирать, так и жены своим мужьям во всем, кроме греха. Вот что брак должен показывать. Брак должен быть сиять просто. Насколько великолепен Бог, насколько потрясающая церковь, насколько люди восхищаются этим Господом, и они готовы покоряться Ему и идти на большие трудности в своей жизни. Терять свои семьи даже, терять свои жизни даже, терять свое здоровье даже, не говоря уже о мелочах жизни. Потому что Христос не просто их религия, не просто фанатичное убеждение, не просто так нужно, не просто обо мне люди скажут, а потому что я люблю Его. И моя семья, я в своих отношениях со своей женой, и каждый, кто в браке или кто вступит в брак, это предназначение семьи. Мы должны являть эту потрясающую картину миру. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью. Он трудится над ней, он очищает ее, он очень терпеливо с ней работает, чтобы она не имела ни пятна, ни порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Брак должен, отношения мужа и жены должны вот это проповедовать. Брак – это не просто личное дело мужа и жены, и никого другого это не касается. Такое представление о браке – не Божие представление. Библейский брак несет на себе ответственность быть проповеднической картиной, которая раскрывает миру характер взаимоотношений или глубину взаимоотношений между Иисусом Христом и искупленной церковью. Брак призван проповедовать миру самые величественные истины, когда-либо существовавшие в мире. Более высоких истин нет. Более высоких событий в мире не происходило, не произойдет. Смерть Господа Иисуса Христа, Его воскресение, спасение церкви. Мир создан для церкви. Бог собирает свою церковь, поэтому нет конца света. Пока еще. Он еще собирает свою церковь. Он хочет набрать то число, которое он замыслил, количество людей, и тогда будет конец света. Все существует ради церкви, не ради политики, экономики, не чтобы этот мир как-то исправить. Этот мир будет до конца разрушен. Он сгорит огнем, Бог сотворит другой мир, другую землю, на которой мы будем жить. Другие небеса тут будут на земле, и мы будем жить с Господом. Брак призван проповедовать миру самые величественные истины, когда-либо существовавшие в мире. Эти истины – жизнь для человечества, эти истины – спасение для человечества, эти истины – счастье человечества, единственное счастье. Библейский брак имеет возвышенную и очень благородную цель – являть совершенство Божье, Его красоту в этом мире, которая открывается в Его отношениях с Церковью. Эти отношения с Церковью должны отображать муж и жена в своих отношениях. Брак создан прежде всего для явления славы Божьей. Знаете, брак – это временное дело. Я очень люблю свою жену, я очень люблю своих детей. Но я все равно понимаю, что это на период земной жизни дано. Написано в Писании, что когда мы будем в новом мире, те, кто верит во Христа, и те, кто покорен Евангелию, Бог обещает это, когда мы будем с Ним, бытие или существование будет там на более высоком уровне. Мне, конечно, я до конца не могу представить, что это может быть. Мне временами как-то становится, как это брака не будет, как это, что я не смогу обнять свою жену, поцеловать, или как детей своих. Я немножко не понимаю этого. Но Писание ясно об этом говорит, что так будет, как, не говорит, и я не могу это объяснить. Но это будет более высокое. И поэтому написано, чтобы те, кто живут на земле, и они, например, имеют жен, жили как не имеющие жен. Не в смысле с ними плохо поступали, а просто ясно понимали, что это не главная цель моей жизни – иметь жену или иметь хороший брак. Это не то, ради чего сотворена была моя душа, это не то, к чему она рвется. Не просто решение проблемы одиночества или там наличия детей. То есть я понимаю, что с этими, с моей женой, с моими детьми мы идем туда, к более высокой цели. Я стараюсь, и мы говорим об этом с женой, мы стараемся детей научить этому, что смысл жизни не в вас и не в нас, смысл жизни в Боге, и только тогда у нас хорошие отношения. Когда наш смысл в Боге, у нас неземные хорошие отношения. Как только мы сосредотачиваемся, мой смысл в моей жене, а тут она делает не как я хочу, а я же здесь хотел испытать счастье, я же здесь хотел пережить такой замечательный момент брачных отношений, а она тут, видите ли, не пришла, заболела, опоздала, у нее не то настроение, и начинается битва. Потому что она моя цель, и вот эту радость, которую я от брака хочу от нее получить, моя цель.
А когда я вижу, что моя цель более высокая, то тогда я понимаю, я здесь могу явить красоту Христа через то, я настроился, я так подготовился, это такой особенный был момент, и это как разочарование для меня, но я могу явить большую милость и любовь к ней, и моим детям, если рядом, и окружающим людям, если они это видят, чем если бы я сейчас требовал своего. Библейский брак должен своей жизнью проповедовать такие великие истины, как Евангелие благодати. Это то, что я рассказал, эти истины. Бог святой, мы грешные, Он гневается, приходит, движется ад к нам, мы ничего не можем сделать. Любовь Божья, жертва Иисуса Христа, и по вере Он дает нам прощение. Брак это проповедует. Брак проповедует спасительный подвиг Христа, благодаря единственному которому церковь появилась и живет. Когда муж поступает со своей женой, предположим, она греховно отреагировала, раздражается, а он просто смиряется и служит ей, вместо того, чтобы как раньше стукнуть по столу там, кулаком, когда он являет в ней снисхождение и заботу, он показывает красоту Христа. Христос так отнесся к церкви. Или когда он берет и с нежностью, но все-таки направляет ее и лидирует, не просто подчиняется ей и делает все, что она хочет, чтобы ей только было приятно, но он с мужеством направляет ее и ведет как лидер, это Христос, который освящает свою церковь. Он это показывает. Он детям потом может это объяснять. Вот как я с мамой поступил, вот так Христос, конечно, в 100 раз лучше, но приблизительно. Или когда жена может почтить своего мужа покорностью и любовью, и она проповедует, вот как дети Божьи любят Господа. Вот как они покоряются во всем. Даже когда трудно, даже когда непонятно, они идут за Ним. Брак проповедует величественное господство Христа над церковью. Верное повиновение церкви Христу. Впечатляющее повиновение во всем, удивительное смирение и зависимость церкви от Господа проповедует брак. Потрясающая своей жертвенностью любовь Иисуса Христа к церкви проповедуется в браке. Жертвенная любовь. Любовь, которая в ответ покоряет сердца, больше этой любви не существует. Брак показывает эту любовь на практике. Невероятно возвышенная цель преображения и очищения церкви тоже показывается в браке. Когда муж и жена нежно заботятся друг о друге и о своих детях, чтобы они расцвели, чтобы они стали более чисты в глазах Бога. Отношения Христа и церкви являются невообразимой тайной, столь величественной и возвышенной, что из нее ангелы много чему учатся и приходят в восторг. И брак это показывает. Вот это предназначение брака. Если вы в браке, то прежде всего вы вступили в него именно для этой цели, даже если вы об этом не догадывались. Вы вступили в брак для того, чтобы явить величественную славу Божию в браке. Брак изначально был создан для того, чтобы засияла слава Иисуса Христа в отношении к церкви, засияла верность Господа, засияла Его преданность людям, которые даже от Него отвернулись, Его верность, Его заветным отношениям с человечеством. Он не бросил их никогда, Он привел их к моменту, когда пришел Христос и пострадал за их грехи, и Он прощает всех ветхозаветных верующих, когда они смотрят, смотрели верою на Христа, и нас с вами, когда мы назад смотрим, что Христос совершил. Брак – это величественное явление. Брак является заветом между мужчиной и женщиной, и этот завет проповедует о невероятно более великом завете, новом завете, завете между Христом и Церковью. Когда мы совершаем в Церкви хлебопреломление, когда мы вкушаем хлеб и делаем глоток вина, мы проповедуем, написано, что вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Мы проповедуем самую величественную истину Евангелия. Смерть Христа и спасение только через эту смерть и через Его благодать. Брак делает подобное. Брак проповедует евангельскую истину. Брачный завет является незыблемым, когда он основывается на более великом завете спасения, на завете новом. Поэтому только те, которые заключают завет со Христом, те, которые покоряются Евангелию, обретают спасение, покоряются господству Христа, только эти могут дорасти до крепкого и успешного благословенного брака. Посмотрите в Бытие, в 3 главе, ну просто я думаю, вы помните эту историю. Вот мы прочитали 2, и после этого пришел сатана, соблазнил Еву, она съела и дала мужу своему, и он ел. И потом они начинают чувствовать себя голыми, прячутся друг от друга, делают себе там какие-то опоясания, приходит Бог, они от него прячутся, хотя так не должны были. И Бог с ними разговаривает, ты не случайно не грешил Адаму. Адам тут же сваливает все на Еву, он атакует ее этим, он не любит ее. Он любит себя больше, чем Еву. Он не заботится о ней. Он тут же разрушает свой завет с ней. Как только люди разрушили свой завет с Богом, сразу же брачный завет начал трещать по швам. Поэтому, если мы хотим восстановить свой брак, если мы хотим иметь благословенный брак или вступить в благословенный брак, мы должны быть в браке с людьми, которые в завете с Господом, которые спасены, которые знают Евангелие. Не всегда так происходит. Иногда кто-то спасается, а вторая половина не верит долгие годы. И мы тут должны являть красоту Христа в отношении. Но если мы не в браке, Писание предписывает вступать в брак с теми, которые верят во Христа. Действительно, это спасенные истинные христиане. Если мы в браке, мы должны понимать, что если мы хотим счастья для нашего брака, то Новый Завет должен больше для нас значить, чем брачный завет. Другими словами, наши отношения с Господом для нас должны больше значить, чем наши отношения с мужем или женой. И тогда эти отношения с мужем или женой будут благословением. Благословенный брак может быть только у растущих, зреющих христиан. Благословенный брак возможен только у христиан, которые глубоко вросли в поместную церковь, потому что церковь движима Евангелием, живет Господом. Центр церкви – это Господь. Поэтому христиане, которые хотят благословения для своего брака, они ищут глубины заветных отношений с Богом. И значит, они найдут церковь, потому что церковь – это единственное создание, которое так глубоко сосредоточено на Боге и глубокие отношения с Ним имеет. Поэтому, кто хочет иметь хороший брак и думает иметь это вне церкви, так не получится. Только те, кто глубоко срослись с конкретной церковной общиной, может жить Христом поистине глубоко и высоко. И эти люди способны жаждать более всего Его явления, явления Его славы. И они жаждут Его славы больше, чем восполнение своих желаний и своих нужд. Брак почти не работает без Нового Завета. Брак почти не работает, когда люди не в завете с Богом. Еле-еле какое-то редкие семьи имеют блеклое какое-то благополучие. Без того, чтобы люди жили Евангелием, брак не работает. И брак очень плохо работает, когда люди уже даже во Христе, они спасены, но они не растут в зрелости. Это Евангелие, эти заветные отношения часто нарушаются ими. Они часто во грехе, они часто отвергают Христа, они часто не ценят Его больше всего. И даже они христиане, но брак таких людей очень плохо работает. И последних несколько цитат вам прочитаю, и мы закончим на этом. Книга Джона Пайпера «Этот приходящий брак». Он так написал: «Брак предполагает такую же верность, какую Христос проявляет по отношению к церкви. Христос приобрел церковь своей кровью и установил с ней новый завет, несокрушимый брак. В самом высшем смысле брак существует ради славы Божьей, то есть ради того, чтобы являть Бога миру. Образец брачных отношений – это отношение Христа к церкви, которую Он искупил. А потому наивысший смысл и главнейшее предназначение, цель любого брака – вот в чем. Продемонстрировать отношения Христа и церкви. Продемонстрировать такие взаимоотношения. Вот для чего и существует брак. Если вы женаты, то ради этого вы и женились. Если собираетесь мечтать, то об этом и следует мечтать. О таком браке, о таком сиянии брака стоит мечтать. Главное в браке, таким образом, отнюдь не влюбленность эмоциональная. Смысл в том, чтобы хранить завет. Такой же завет, как хранит завет по отношению к церкви, Христос. Торжественный обет, пока смерть не разлучит нас, отражает обещание Иисуса Христа своей невесте церкви, что Он будет ей верен до конца. И этот завет Он закрепил своей смертью, своей кровью. Итак, послушайте, развод и новый брак в глазах Бога отвратительны. Не столько потому, что так нарушаются обещания, которые даны мужем и женой, но намного более, потому что они противоречат самой сути завета Христа и Церкви. Христос никогда не оставит свою невесту, никогда. Если люди разводятся из-за своих эгоистических желаний, они порочат завет Христов. Хранить завет с супругом столь же важно, как и говорить правду о Божьем завете с нами во Христе Иисусе. Брак зиждется не на влюбленности эмоциональной, он отражает истину об Иисусе Христе и демонстрирует его отношение к церкви. Он позволяет являть славу Евангелия в повседневной супружеской жизни. Очень важная здесь одна фраза, я хочу подчеркнуть. Когда люди расторгают брак, они лгут, они проповедуют ложь. Они хулят Бога таким образом. Они говорят, что и Христос тоже тот, который может бросить, который может обидеться, который может думать о себе, который не будет жертвовать, который не будет верен до конца. Каждая семья, не только некоторые семьи, но каждая семья должна быть ничем другим, как ареной Божьей славы. На поле семейных отношений постоянно происходят действия, за которыми смотрит весь мир. Все ангелы, небесные слуги Бога и злые слуги дьявола, и сам Бог – это арена Божьей славы. Поэтому не ваша любовь несет брачный завет, но брачный завет, основанный на завете Христа с Церковью, несет вашу любовь. Чем глубже вы в завете со Христом, тем более ваш завет в браке вы имеете силы хранить, и хранить с радостью, а не сцепив зубы. Итак, брак – явление невероятно величественное и прекрасное. Для благословенного брака мы должны познать предназначение брака, принять это предназначение, мечтать о том, чтобы именно это предназначение реализовывалось. И только тогда люди смогут двигаться или строить высоко благословенный брак. Чего мы все хотим здесь, поэтому собрались. И сейчас у нас будет перерыв.